Восточная шкатулка.
Здравствуйте, в студии Вести ФМ Владимир Аверин. И на связь с нами выходит постоянный автор и ведущий программы «Восточная шкатулка» Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, как всегда, напомню слушателям, можно не только внимать, но и обсуждать результаты этих обсуждений, присылать сюда вопросы свои содержательные, тоже слать с помощью WhatsApp и Viber на номер 8-903-170-63-63, либо плюс 7-903-170-63-63. Ох, Алексей Александрович, как-то давно мы с вами так плотно не сидели на одной теме, что называется. Вот чтобы не слезать. И придется обсуждать вот это вот опять испуганного хулигана, что называется, как Нэнси Пелоси выразилась.
Нет, а тема хорошая, добротная, потому что она надолго сейчас зависла у нас в новостях, и надо понимать, что в принципе происходит. Потому что самое поразительное даже не то, что происходит между Тайванем, Китаем и США, а самое интересное сейчас наблюдать, как это все комментируют и какие абсолютно апокалиптические прогнозы нам сегодня рассказывают. И вот действительно, я уж поверил в шутку, что те, кто раньше были хорошими специалистами по ковиду, сейчас стали хорошими специалистами по Тайваню и Китаю. Одни и те же люди нам рассказывают теперь, наконец, о том, что у нас будет война между Россией и Японией. Я надеюсь, вы это уже слышали, уже пообещали нам, что на этом фоне Россия будет воевать со всеми и так далее. Значит, давайте посмотрим, что сейчас происходит, чего не происходит. Самое интересное, чего не происходит. А не происходит того, что Китай не объявил ни одной санкции против США. Против Америки не объявлена ни одна санкция. Можно сказать, ну как же. Во-первых, официально Китай вышел из экологической повестки дня. Он не обсуждает ее сейчас США. Это большой, конечно, урон для США. Китай прекратил обсуждение по вопросам безопасности и разоружения. Ну ладно. Китай объявил санкции против Пелоси и ее семьи. Для нее это, конечно, чудовищный урон. Ну и все. А вот на самом деле мы ничего, никаких серьезных шагов со стороны Китая по отношению к США мы не видим. И это очень показательная история. Потому что, помните, как многие наблюдатели, и российские, и зарубежные, кстати говоря, и американские, говорили, ну, смотрите, сейчас Китай включится в борьбу так, что тут мало не покажется. И многие, к сожалению, наши политологи потирали руки, говорили, ну, сейчас Россия с Китаем, наконец, нанесет удар по США.
На самом деле, да, Китай... Алексей Александрович, простите, я прерву, но ведь многие годы Китай говорил, что санкции экономические – это не метод современных взаимоотношений между странами. Санкции односторонние вредны. И в этом смысле Китай ведет себя предельно последовательно. Если они говорили, что это инструмент неприемлемый, то они его и не применяют.
Абсолютно точно. Вот не поспоришь с этим. Это значит, что Китай действительно придерживается тех слов, о которых он говорит. То есть, конечно, надо не изобретать заново Китай, а слушать то, что говорит китайское руководство, ну, собственно говоря, оно не обмануло. Потому что, да, это не метод Китая, били санкции. Более того, Китай действительно хорошо понимает, что сегодня санкции ударят по китайской экономике. Причем ударят достаточно серьезно. Это совсем не то, что хочет Китай. Вот здесь надо понять, потому что мы всегда смотрим снаружи, Китай, Тайвань, США, надо посмотреть, что изнутри происходит. А что происходит изнутри? Значит, вот Китай подвел недавно итоги первого полугодия роста, точнее, развития ВВП. И в Китае по первому полугодию ВВП вырос на 2,5%. С одной стороны, это очень, по сравнению с прошлым годом. С одной стороны, это очень хорошо. Но с другой стороны, Китай привык и планировал, что сейчас ВВП вырастет проценты на 4, а то и на 6. И Китай говорил, что мир постепенно преодолевает пандемический шок. Китай начинает проводить различные меры по стабилизации экономики. В мире то же самое происходит. В Китае, кстати говоря, именно в июне этого года довольно серьезно пошел рост ВВП. И только за месяц поднялся на 0,4%, если я не ошибаюсь. То есть, в общем, Китай надеялся, что рост в экономике будет значительно быстрее. Но он не пошел. Это первый момент. То есть, это безнасилие Тайваня, это вообще еще до тайваньских событий. Второй момент, надо посмотреть, тут тоже важно, что растет, что не растет. Значит, в Китае выросло формальное промышленное производство. Проще говоря, в Китае развивается промышленность. Она выросла там на 3,5%. Но, в принципе, это ниже был рост во втором квартале, чем в первом. Там около 3% пунктов. И в первом полугодии темпы роста инвестиций составили лишь 6%, что, опять-таки, ниже, чем было в первом квартале. Это значит, что инвесторы и китайские, и зарубежные меньше вкладывают в китайскую экономику. То есть, смотрите, что мы имеем. Мы имеем торможение роста. Это не падение, это торможение. Но и мы имеем торможение роста инвестиций. Китай при этом открыл все возможные ворота для инвестиций. Понизил налоги. Создал новые экономические, свободные экономические зоны. В общем, сделал все, чтобы инвесторы приходили в Китай. И все равно они не растут. И интересно, что с одной стороны, конечно, это несколько быстро, идет рост чуть быстрее, чем в 2021 году. Но я помню, что 2021 год – это еще мир охвачен пандемией, там не до инвестиций. Но в целом идет большая, то есть возникают проблемы. Еще одна очень важная вещь. В Китае упало потребление. Потребление – это стимул роста для Китая. Китайцы получают большую зарплату, больше, чем в России, я напомню, процентов на 15-20. Они больше вкладывают в рынок больше покупают и так далее. И покупают то, что называется товары социального потребления. Так вот, продажи социального, товаров социального потребления упали там на 0,7%. Это ниже падение больше в первом квартале. И импорт упал в Китае, ну, потому что меньше закупают. Немножко вырос экспорт. То есть мы видим, что в Китае в целом, именно в целом, идет серьезное замедление экономики. Цепочки поставок еще не восстановились. А тут тебе на, во-первых, опять надвигается волна, очередная волна пандемии на Китай. Китай об этом как о волне не говорит, но говорит о том, что могут быть сложности, опять-таки, в южных регионах Китая. А там как раз еще и растет безработица в Китае. Китай вообще, на самом деле, безработица очень боится, крайне боится. И самое главное, что растет безработица среди молодежи в Китае. Это те, которые по китайским масштабам от 18 до 24 лет. И, наконец, к сожалению, наконец, в Китае это в прошлом месяце, в июле, достигло рекордного результата, это 19,3% безработицы среди молодежи. Это очень высокий уровень. В годовом исчислении это на 25% роста. На четверть выросла безработица. Что вообще, что произошло? Ну, во-первых, надо понимать, что меньше рабочих мест стало. Во-вторых, это бьет серьезно по... В основном по семьям, потому что, несмотря на то, что в Китае есть пенсии, именно дети обеспечивают китайским пожилым родителям, обеспечивают безбедную старость и так далее. Многие вот китайцы, я смотрю, жалуются в социальных сетях, молодежь, они обычно где находили себе работу? В университетских городках, вот на кампусах, где они работали от уборщиков до... В кафе работали. Вот там многие университетские городки приостановили набор рабочей силы. И отсюда же выросла безработица. Это общее внутреннее явление. Значит, является ли это кризисом? Нет, не является, на мой взгляд. Ли Кэцян, премьер-министр Китая, говорит, что Китай не собирается проводить масштабную стимулирующую политику. Это значит, что не будет вливаться больше денег, не будет что-то серьезных изменений, мол, все нормально, все как требовалось. И это все было по первому полугодию. И вот во втором полугодии, начало второго полугодия у нас ознаменовалось тайваньским кризисом. Это, конечно, кризис, тут по-другому никак не назовешь. К чему это ведет? Это ведет к тому, что логистика в Южном Китайском море, вообще по побережью Китая, будет, скорее всего, нарушена полностью. И вот то, что мы говорили, закрытие портов, связанных с пандемией, на все это наложится, естественно, закрытие портов, связанных с учениями. И эта история будет очень долгая, я бы даже сказал, ну, по крайней мере, Китай сообщил, что теперь он будет массовые учения проводить регулярно, то есть шаг, то есть в несколько как бы заходов. Значит, Китай теперь отрабатывает две операции, как он сообщает. Одна операция называется оборона, но если вот оборона, если нападет Тайвань на Китай, Китай тоже не исключает этого. И, наконец, вторая операция – операция блокады. Это чтобы блокировать Тайвань. Это то, о чем мы говорили, что Китай в конце концов подойдет к идее блокады Тайваня. И теперь Китай проводит учения в двух морях, в Восточно-Китайском и Южно-Китайском море. Они, в принципе, соединяются, то есть Тайваньский пролив, как бы мостик между ними, и в реальности это единая акватория такая большая, но Китай говорит о новой реальности в Тайваньском проливе и постоянно запускает ракеты, масштаб меняется, кто-то говорит, что будет больше, кто-то меньше, но в принципе всего сейчас, вот пока мы с вами говорим, там на учениях, как там я насчитал, около 10 истребителей НОАК, 45 различных самолетов принимают участие, причем пересечена то, что называется серединная или медианная линия. Формально Китай же не говорит, что есть граница с Тайванем, если все лишь медианная линия. Но на самом деле, конечно, это граница. Вот китайские самолеты и китайские ракеты ее уже пересекают. Поэтому кругом идут учения, и ракеты до сих пор взлетают. И все надеялись, что 7 августа, как Китай обещал, закончится учение. Да, Китай, как обещал, учение закончил. И тут же начал новое. И при этом Китай отказался беседовать с американцами по поводу безопасности. То есть, что получается? Китай, с одной стороны, оставил в покое американцев. То есть, на самом деле, мы потом к этому вернемся, что Китай будет делать и почему он так себя ведет. И абсолютно правильно, что он никогда не сам не применяет те меры, в том числе изоляционистские, которые он критикует. И он переключился целиком на Тайвань. Многие говорят, что в принципе... Ну, а что дальше? Ну, стреляют они до бесконечности. Ну, все на Тайване уже напугались. Всем уже плохо. Тайваньские блогеры, их очень интересно читать, потому что в Тайване все-таки, по крайней мере, нет никакой жесткой цензуры. И поэтому многие говорят, слушайте, ну, вы хоть в какую-то сторону все решите. Потому что действительно жить страшно. Бизнес может рухнуть. Если Тайвань будет заблокирован, нам надо готовиться. Более того, тут недавно прошло сообщение, буквально сегодня утром. Сначала был слух, потом было опровержение, но это довольно интересно. Это знаменитый музей в Тайбэе, это дворец, это, по сути дела, огромное хранилище ценностей, которые когда-то гоминдановские власти, ну, когда-то в 49-м году перевезли из материкового Китая на остров. Это императорские драгоценности. Это, ну, я много раз в нем был, это, на мой взгляд, один из вообще самых богатых, самых красивых, самых действительно, в хорошем смысле, китайских музеев. И там хранится около 700 тысяч артефактов. От картин до драгоценностей, вазы и многое другое. И вот прошел слух, который потом опровергал, еще раз говорю, официальное информационное агентство Тайваня, что этот музей собираются просто эвакуировать в США и в Японию. И, мол, уже готовятся специальные ящики для того, чтобы эвакуировать все эти чудесные артефакты. Есть конкретный план эвакуации. Сначала кто-то подтвердил, потом тут же опроверг. Дело даже не в этом. Дело в том, что сегодня многие тайваньские бизнесмены пишут, что, может быть, нам-то вообще бизнес куда-то перемещать. Мы все время говорим уже с вами о крупных тайваньских компаниях, типа тех, которые выпускают микропроцессоры. Мы об этом сегодня еще поговорим, как это отразится на России. То есть, на самом деле, подавляющее большинство тайваньских предпринимателей занято в среднем и мелком бизнесе, который сейчас рушится. И они говорят, куда нам перемещаться. Вот Тайвань тут же, правда, начал ответные учения. И развернул там 40 гаубиц, и это идет имитация защиты от нападения. И, мол, это, конечно, не ответ на военные учения Пекина, но в любом случае мы готовы защищаться и так далее. Ну, на самом деле, как лучше бы он этого не делал, поясню, потому что нехорошо получилось. Оказалось, что тайваньская армия, по крайней мере, как сказали специалисты, даже американские, что выстрелы из тайваньских гаубиц не столь мощны для того, чтобы напугать Китай. И вообще непонятно, куда они стреляют. Одним словом, ситуация на Тайване случилась серьезная, но это другой вопрос. Главный момент. Я думаю, что сейчас Китай постепенно ведет к Тайвань, к тому, чтобы Тайвань сделал хоть какое-то заявление, что давайте устраним любую эскалацию и вернемся за стол переговоров о постепенном возвращении Тайваня в лоно Китая. Здесь я не думаю, что это случится очень быстро, но главная задача сейчас Китая сделать таким образом изоляцию, блокаду Тайваня, чтобы удар пришелся практически по всем странам мира. Вот это крайне важный момент. Нам сейчас все время...
Так все страны мира уже вовсю и переживают по этому поводу. Тут какую прессу не возьмешь иностранную, то там обязательно есть что-нибудь как раз уж по поводу процессоров-то точно.
А про процессоры мы поговорим во второй части, потому что здесь есть тонкости, как всегда. Но главный момент в том, что вообще Тайвань — это не только процессоры. Тайвань, несмотря на то, что это далеко не самое большое государство, очень много что производит, и оказалось, что нет ни одной страны мира, я имею в виду крупной, которая бы не зависела от Тайваня. Поэтому все теперь перепуганы, но ведь на Тайвань же, на Тайване работает довольно большое количество специалистов, в том числе иностранных. И мало кто знает, что многие специалисты работают, в том числе, например, в США, на тайваньские компании, не выходя из США, ну, проще говоря, на аутсорсинге. И я буквально там позавчера, не, вчера читал довольно интересную переписку, опять-таки, в блогах IT-специалистов. Я так сижу в различных американских, китайских блогах, так или иначе, связанных с Китаем, которые говорят: слушайте, вы знаете, что нас предупредили, что в ближайший месяц с нами могут расторгнуть контракты, это американцы пишут, потому что сейчас компания, на которой мы работаем, там называется определенная компания, небольшая, не самая большая, она будет перебираться вообще в другую страну, и заново будем все набирать персонал. Судя по всему, они, кстати, перебираются в Индию. Вот, вот это вот как раз и есть то, что сейчас происходит вокруг этой ситуации. Есть и, значит, говоря как раз о компаниях, здесь иностранные компании, которые работают в Тайване, просто разрабатывают официальные планы по эвакуации людей и активов в случае продолжения вот этих вот учений на окну и дальнейшего, возможно, расширения эскалации. Тайвань заявляет, что мы считаем, что фирмы в краткосрочной перспективе не уйдут, но, тем не менее, действительно, многие компании собираются. И самое главное, что такое компании иностранные? Это не совсем иностранные, не то, что американская компания на территории Тайваня. Это многонациональные предприятия, которые частично работают в США, частично на Тайване. Вот они уже начали эвакуировать свой персонал.
И говорится... частично в Китае, я думаю, тоже они работают. Да, Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ, у нас на связи. И после выпуска новостей не переключайтесь.
Восточная шкатулка.
Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, на связи со студией. Открыт WhatsApp Viber 8-903-170-63-63. Плюс 7-903-176-363. Алексей Александрович, вот я тут у белорусских коллег обнаружил на сайте Белта такую статью, там большое интервью советника посольства в Республике Беларусь, Китая. Озаглавлено все это: Китай приглашает все страны мира в попутку экономического развития. Вот буквально так. И свеженькая такая, от 8 августа эта публикация. И в этом смысле, если можно, пару слов о том, как Китай себя сейчас продолжает позиционировать вот как раз для всех этих стран, которых приглашают в попутку. Потому что, с одной стороны, в попутку, а с другой стороны, действительно, есть и вот это вот обострение вокруг Тайваня и игра мускулами, да, как это принято называть в газетных статьях. Вот как это соотносится?
А, это даже очень соотносится. Я, да, поясню, почему это столь важно. Потому что, конечно, Китай приучил очень многие страны к инвестициям, причем инвестициям очень большие. И многие страны на это подсели, строго говоря, ну, потому что так странам проще жить. И, кстати говоря, идея Китая была очень простая и, казалось бы, очень и очень изящная. Китай выделяет инвестиции в зависимости от потребностей стран, участвует сам в проектах, прежде всего в строительстве дорог, в строительстве, например, в том числе нефтехранилищ, логистика, перевозки. Иногда на первых этапах он участвовал в том числе в создании туристической инфраструктуры, ну и потом, конечно, постепенно все это дело Китай эксплуатирует совместно. И многие страны на это повелись. Отлично. Оказалось, что Китай за счет пояса и пути, конечно, продвигает свои товары, свои интересы, что тоже, на мой взгляд, здесь нет ничего плохого, Ну, в общем, надо же за счет чего-то окупаться. И вот начинается сейчас довольно серьезное обсуждение по самым разным вопросам, а куда вообще ведет китайский пояс и путь. Интересно, что недавно известный довольно английский исследовательский центр под названием Chatham House, такой вполне антикитайский, как и требуется, опубликовал интересный доклад с хорошим названием «Один пояс и один путь. Путь в никуда». И вот, значит, идея говорит о том, что, в принципе, заметным фактором является то, что уменьшаются инвестиции, и Китай требует уже экономической отдачи. Значит ли это, что Пекин затянул в свой пояс и тратит значительно меньше денег на зарубежное развитие? Но здесь надо понимать, что Китай вообще, это я уже не доклад цитирую, а от себя говорю, если мы делим мир на Запад и Восток, то Китай четко делит на глобальный север и глобальный юг. Вот Китай проецировал свою власть на то, чтобы сделать свою повестку дня, не быть не участником уже существующих правил, а свою повестку дня. И глобальный юг – это как раз был путь к реализации его предложений. Прежде всего, Китай довольно успешно, и это признают и британцы, вошел со своими предложениями в Африку и Латинскую Америку, потому что очень многие предполагали, и мы об этом там много говорили, о том, что главный заход Китая – это в Европу. Вот Китай много вкладывает в Европу, естественно, в США. Нет, Китай интересует, конечно, не Европа и США, это все лишь рынки сбыта. А Китай вошел, самое главное, в Африку и Латинскую Америку, и там серьезно окопался. Поскольку никакой серьезной конкуренции этого не было, то и Китай там очень хорошо сидит. Еще, например, в 2003 году, давным-давно, Китай представляет правительству Анголы огромные кредиты на развитие инфраструктуры, которые в обмен на нефть. И до этого в Анголе шла очень большая гражданская война. Поэтому вся инфраструктура была разрушена. Китай восстановил дороги, все было сделано честно, и вложил ни много ни мало 15 миллиардов долларов. Огромная сумма для Анголы. Но ведь на самом деле не просто вложил, он потом это все отбил нефтью, которая в реальности к тому моменту стоила уже дороже. То есть Китай все окупил. Китай формально представляет дешевые кредиты в обмен на природные ресурсы. И долгое время он этим и занимался. Но сейчас из-за того, что рушатся глобальные цепочки поставок, проще говоря, сложнее переводить все, оказалось, что Китай это не так интересно. Китай хочет просто сам эксплуатировать эти природные зоны, в том числе и Африку. И он это делает. Китай очень грамотно продает идею того, что мы братья, мы друзья. Он говорит это всем абсолютно. Нам кажется, только к России. Нет. То же самое говорит африканцам. Строго говоря, Китай не разорвал до сих пор и так называемое стратегическое сотрудничество с США. И теперь Китай хочет действительно зайти активнее в Европу. И Беларусь здесь очень важная остановка на этом пути. Про Беларусь скажу чуть попозже. Здесь совсем недавно, буквально 2 дня назад, Китай делает интересное заявление. И он делает это на фоне встречи Путина с Пашиняном. Я напомню, такая была. И Китай внезапно говорит, вы знаете, мы очень заинтересованы в мирном разрешении и мирном решении Карабахского конфликта. Мы считаем, что единственный способ решения этого конфликта – это мирные дружеские переговоры между Азербайджаном и Арменией. Ну, казалось бы, абсолютно нормальное, стандартное заявление. Но почему вдруг Китай делает это заявление? Причем здесь Китай? К чему здесь Китай, Азербайджан и Армения? А к тому, что, обратите внимание, Путин встречается с Пашиняном, Китай делает заявление. Китай, на самом деле, на мой взгляд, начинает сражаться за те куски, которые, то есть там же, где и мы работаем. Может быть, это такая, прошу прощения, ответка, что, как известно, Китай активно шел в Африку, и тут же Лавров, не тут же вообще, а Лавров приехал в Африку, и, на мой взгляд, переговоры Лаврова в Африке были очень успешными. Вот поэтому, может быть, это ответка, потому что Китай очень хотел поработать с буддистами, прошу прощения, с буддистами, с египтянами, про буддистов я чуть позже скажу, и в конце концов кончилось тем, что Китай, ну, Египет мы, по сути дела, вытеснили, правда, очень аккуратно из китайской повестки дня. А Африка – это отдельная история для Китая, потому что взаимодействие Китая с Африкой является просто ключевым сейчас для получения природных ресурсов. Еще один важный момент. Теперь возвращаемся к Африка, Армения, Азербайджан, о чем мы говорили. И вот теперь Беларусь. Китай рассматривает Беларусь как, на мой взгляд, сейчас точку опоры для работы с Европой. Потому что Беларусь...
Несмотря на все санкции, несмотря на неприятие Лукашенко, все равно.
Да, потому что Европа для Китая сейчас, очевидно, будет закрываться. И это очень болезненная история, потому что Китаю нужна... Китай не только рынок европейский, это само собой. А Китаю очень нужно, чтобы с Европой можно было работать через какой-то, грубо говоря, подлетный аэродром. Вот Беларусь – это хорошая очень площадка. Я напомню, что в Беларуси Китай сделал несколько лет назад, начал, точнее, проект под названием «Великий камень». Это название технопарка, идея очень правильная. Новые высокие технологии китайские производятся на территории Беларуси и могут реализовываться в том числе в России, в Европе. Все прекрасно, дешевая, качественная рабочая сила. Тем не менее, Беларусь – одна из самых качественных рабочих сил в Европе. Очень невысокие цены на... налоги очень низкие, все прекрасно. Но Китай очень долго как работал с Беларусью? Он вкладывал деньги, инвестировал, и при этом делал подарки. Мы как-то подсчитывали с коллегами подарки, это имелось в виду все от домов культуры до каких-то других сооружений. Китай подарил на 500-700 миллионов долларов, подарил Беларуси разные сооружения. Вот в России Китай такие подарки не делал, и вряд ли Россия бы согласилась. Хотя, в общем, наверное, регионам 500 миллионов долларов или сколько-то вообще не повредило. Но такого подхода нет. Беларусь есть. И вот теперь хочет Китай активизировать белорусскую тему. Очевидно, что с Украиной Китай пролетает по полной программе. Китай еще месяца два или три назад говорил о том, что Китай готов помогать Украине восстанавливать хозяйство. И, кстати говоря, было несколько статей, причем в таких официальных китайских газетах, где писалось, что Китай готов, когда все устаканится, работать с Украиной. Но сейчас, очевидно, Китай начинает постепенно как-то выходить из украинской тематики. Вот это как раз и есть очень важный момент. Выход из украинской тематики Китая, потому что у него появилась своя тайваньская тематика. Вот это мы должны четко понимать. Есть еще один момент, который бы я вот хотел затронуть, потом после небольшой паузы я продолжу.
Да-да-да, потому что до небольшой паузы осталось буквально 5 секунд, поэтому давайте уже после нее и продолжим. Алексей Маслов с нами.
Вести ФМ.
Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Да, вот обещанная тема.
Я обещал поговорить о вопросах, связанных с Тайванем, микропроцессами, и вообще, как на что это влияет. Это действительно непростая история, потому что сегодня вокруг этого очень много накручено, и я постарался посмотреть, и поскольку, к сожалению или к счастью, мы тоже, и мои коллеги, задействованы напрямую под обеспечение тех товаров, которые не хватает в России, которые получали мы в том числе из Тайваня. Вот в чем заключается вопрос. У нас есть несколько заводов, которые производили и до сих пор производят микропроцессоры. Это, в принципе, вполне успешные заводы, очень востребованные на российской территории. В основном они расположены в Зеленограде. Это и завод «Миландер», московский завод «МЦСТ», это зеленоградский очень известный завод «Микрон», один вообще из первых. «Микрон» с 1964 года в России работает. Это «Элвис», тоже зеленоградский завод. И то есть у нас много заводов, которые производят микропроцессоры. И потому что почему-то я много раз слышал, что в России вообще микропроцессоры не производятся. Нет, они производятся, и все нормально. Проблема заключается в том, что подавляющее большинство микропроцессоров в России, это не то, что они отсталые и невостребованные, а они производятся по технологиям, которые, в принципе, удовлетворяют лишь часть российской промышленности. Здесь мы производим микропроцессоры по технологии, которая позволяет нам производить приблизительно 64 наномикрона. процессор. Сейчас, например, известные процессоры Эльбрус, которые должны были ставиться в российские технологии, производятся по технологии 130 наномикрон. То есть мы производим технопроцессы, которые позволяют от 65 до 130 наномикрон. Это, например, те же самые, тот же самый завод Микрон в Зеленограде. Вот они это и производят. Это очень здорово, и мы даже произвели некоторые тестовые чипы, микрочипы, если я ошибаюсь, они назывались Эльбрус 4SM, по технологии 65 наномикрон. Это неплохо. Но что вообще востребовано сейчас? Надо понять, что тайваньский TSMC производит продукцию по, вот еще раз, наши 64 наномикрон тестовая партия. Тайваньцы производят по технологии, норматив технологии, как минимум 28 наномикрон, а на самом деле есть и 8 наномикрон, и 5 наномикрон. Еще раз, 5 наномикрон. Россия 64 наномикрона. Таким образом, здесь мы бесконечно отстали от производства процессоров. Самое главное, что тайваньцы не единственные, кто производит в мире эти процессоры. Но тайваньцы больше всего поставляют. Есть три у нас лидера в мире. TSMC, Samsung и Intel. Samsung и Intel производят для себя. TSMC производит для всего мира и поставляет всем и в Apple, и в Qualcomm американский, и во многие другие. Всего в мире существует около 400 заводов вообще по производству микропроцессоров. И вот ниже 16 наномикрон, тоньше производителей чипа, могут производить лишь 10 заводов. И вот один из них TSMC. Это самый передовой завод. Он под это и затачивался. Под это работало все буквально, так сказать, правительство Тайваня, чтобы сделать самый передовой завод. Потому что Тайвань страна маленькая, людей мало. Единственное, на чем можно выехать, это качественное производство, чистое производство в небольших масштабах. И таким образом сегодня, если мы говорим о производительных процессорах, 54 мировых процессоров производится на заводе TSMC. То есть больше половины производит один тайваньский завод. Россия все процессоры, которые мы не могли производить, просто все до одного закупала на Тайване. На Тайване, на самом деле, там несколько фабрик, которые производят, это TSMC самая передовая, есть еще тайваньская фабрика UMC, производит 7% мировых процессоров, ну, то есть, в любом случае, это, конечно, очень круто. Вот сразу вопрос, а Китай сколько вообще мировых процессоров производит? Вот Тайвань 63% мировых процессоров производится на Тайване, а Китай сколько, который якобы все производит? 6% производит Китай от мировой продукции. И помните, любимый вопрос был, когда только начали накладываться санкции против России, был любимый вопрос, а чего нам Китай не сможет поставить? И, мол, Китай же нам все поставит, да ладно, там, ерунда. Но оказалось, что, и мы об этом сразу же говорили, что главное, чего Китай не может поставлять, это высококлассные, высококачественные процессоры. Если сейчас начинается проблема вокруг Тайваня такая серьезная, а она началась, и мы понимаем, что когда Китай прекратил поставки кварцевого песка, или, точнее, если правильно говорить, песок с высоким содержанием кварца, это тот, что идет как раз на производство процессоров, это значит, что никто не сможет получать тайваньские процессоры в конечном счете. Потому что Тайвань сам себя не способен обеспечить, и, то есть 100%. Это значит, что такие компании, как Apple, Intel, Nvidia, AMD, Qualcomm, которые заказывают от TSMC либо полностью, либо частично свои процессоры, в общем, получить ничего не смогут в конечном счете. Правда, не сможет получить и Китай, и Китайская Народная Республика.
Знаете, я тут прочитал замечательный комментарий Германа Клименко, большого специалиста по новым технологиям, и вот он как раз говорит, что неизвестно, куда это все приведет, и что меня потрясло, надеюсь, не в каменный век. Вот так вот было сказано.
К сожалению, он не прав. Это может привести именно в каменный век. Точнее, он прав, он надеется, что этого не произойдет. Я, к сожалению, думаю, что к этому все идет. И вот здесь возникает очень важный вопрос, связанный даже не с Тайванем, не с Китаем, а с Россией. Я уже сказал, что в России несколько заводов. Они все вполне качественные заводы, там работают очень классные ребята, хорошие кадры, и речь идет, что в России работают несколько тысяч людей, задействованных только на производство микропроцессоров. И вот за последние там, два десятилетия, в то время как весь мир прекрасно понимал, что идет гонка тонких процессоров, тонкие процессоры, это, соответственно, не просто, они более производительные во многих местах, это само собой, они, прежде всего, дают меньше нагрев, соответственно, меньше тратится энергии, вы можете делать все в более тонких корпусах, и нас сейчас успокаивают, что ничего-ничего, на военные нужды мы процессоры сами производим, и, судя по всему, так и есть. Но вопрос в другом, а что России помешало создать свою микропроцессорную базу? Вот это очень интересный момент, который сейчас меня занимает, потому что я, не будучи глубоким специалистом по высоким технологиям, мы с вами неоднократно обсуждали, что будущее за теми странами, у которых есть своя ресурсная, технологическая и то, что называется элементная база. И Китай-то как раз за последние годы все время стремился создать свою элементную базу, самим все производить. Китай, проблема была в том, что в Китае не продавали, или точнее с большим трудом продают специальные машины и станки из Голландии, которые, собственно, и позволяют изготовить вот эти вот микропроцессоры. Чем у нас занималась в этом плане Роснано? Я сейчас не буду никого индивидуально пинать, это было бы нечестно просто, но, в общем, Роснано должно было двигать именно высокие технологии. Если мы за два десятилетия, вот как развивались все эти процессы, не создали свою базу, вот разве не в этом была самая большая проблема? И здесь мы тут же переключаемся еще на один важный момент. Если вы посмотрите, какая самая востребованная специальность в тайваньских университетах в прошлом году, в позапрошлом году, ну, как говорится, в годы, когда Тайвань развивался, мирные годы, более 80% детей идет на специальности, связанные с технологией, инженерией, программной инженерией, инженерия процессоров, потому что потом они идут и обеспечивают производство у себя на заводах, вот на том же самом TSMC. И не только на нем, потому что мы сейчас говорим о микропроцессорах, на самом деле Тайвань выпускает и массу других вещей, например, высококачественное оборудование для производства стали, стальных конструкций, в том числе, например, запорных механизмов для нефтехранилищ, которые и в России тоже используются, я имею в виду эти запорные механизмы. Таким образом, оказалось, что вот это не наша война, в прямом смысле. Тайвань и Китай – это не наша война. Мы никак с ней не связаны. Но оказалось, где ни грохни, там, простите, на нас сразу откликается. Вот это как раз сейчас и обнажает всю слабость организации с нашей стороны, потому что у нас была надежда на Китай. И она была, ну, у нас, я имею в виду, в головах у многих чиновников, она была очень ошибочна, что Китай поможет. Более того, мы все время прикрывались самыми разными обкатанными политическими фразами. Китай наш лучший друг, или как многие там научные, в том числе институты, публиковали, что плечом к плечу с Китаем вместе. Да при чем здесь Китай? Надо создавать свою элементную базу. Вот это как раз очень важный момент. И в то время, как, еще вернусь к тому, с чего начал, когда безумцы у нас начинают говорить, что следующим шагом будет между Россией и Японией война, мы должны понимать, что вот это отвлекает людей, в том числе и специалистов, от решения насущных проблем.
А только насущная для того проблема... и говорится, Алексей Александрович. Ну как?
Ну, к сожалению, да.
Да, для того и говорится. А по поводу элементной базы, когда новый глава Роскосмоса сказал, что в России прозевали промышленное производство спутников, то тоже вот у меня возникал вопрос. Да кто же этот человек?
Спасибо.
Да, спасибо. Алексей Маслов был с нами. До новых встреч.
Восточная шкатулка.